Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я непременно оговариваюсь, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Опять у меня сегодня гость молодой, амбициозный, оппозиционный, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы по 31-му избирательному округу Константин Янкаускас. Костя, привет, дорогой.
Добрый день.
Не ошибся в номере избирательного округа? Все правильно сказал?
Все правильно.
Все, как ученый попугай. Замечательно. Константин Янкаускас молод, но отнюдь не зелен. Он опытный политический активист. Уже второй срок муниципальный депутат в своем родном Зюзино, баллотировался в Федеральную Думу, дважды пытался в Московскую, но был снят на дальних подступах. И как? В первый раз в 2014 году, чтобы не допустить его к выборам, против Константина завели уголовное дело. Через год дело рассыпалось, но тот год наш герой провел под домашним арестом. Этим летом он собрал требуемые для регистрации 5000 подписей избирателей, но зарегистрирован, естественно, не был, как и подавляющее большинство оппозиционных кандидатов. Тем более, что он шел в так называемой группе Навального, которую власть боится еще почище, чем черт ладана. Собранные подписи пошли коту под хвост, а самого Константина, чтобы стреножить на время июльско-августовских манифестаций, трижды подряд упекали под административный арест. Можно сказать, уже не только политический активист, но и политический рецидивист. Теперь вот еще из событий последних дней. Миллиардер Метельский, бессменный депутат Московской Думы, подал в суд на нашего героя и на Алексея Навального. Крайне возмущен тем, что расследование ФБК обнаружило его непосильными депутатскими трудами нажитую многомиллионную собственность, раскиданную по всему свету, от Альпийских лугов до московского Зюзина. Но вот главное, что я хочу сказать про Константина. Замечательно, что при этом немалом, согласитесь, тем более для его возраста, количестве испытаний и отрицательных жизненных впечатлений, выпавших на его долю, Константин Янкаускас остается не просто оптимистом. Оптимизм-то еще не фокус. Без него в политике в России вообще делать нечего. Но еще Костя производит впечатление человека доброго, даже добродушного, и очень светлого. Вот не озлобится после всех этих бессудных расправ. Это, мне кажется, не так просто. Для этого натуру нужно иметь широкую. И это чрезвычайно важно, чтобы в прекрасной России будущего тон задавали такие вот светлые личности. Уже, Костя, начнем с того примечательного факта вашей биографии последнего времени, что три, кажется, ареста подряд, да?
Три ареста, 26 суток.
26 суток, то есть лето на смарку.
Ну, можно и так сказать, с учетом того, что один месяц еще ушел на сбор подписей.
Ну да, то есть, да. Но обогнал вас только бедняга Илья Яшин.
К сожалению, не только Илья, и Дмитрий Гудков, и Юлия Галямина, они до сих пор сидят, ну, и больше месяца получают.
Да-да-да, но это, как говорится, по количеству суток, а по количеству этих самых сроков...
Да, мы с Галяминой делим второе место.
Делите второе, третье место. С одной стороны, печальный, конечно, рекорд, с другой стороны, я думаю, все это в конечном счете войдет в историю и будет вспоминаться в той замечательной России будущего.
Прекрасная Россия.
Да, да, да. Но я специально перефразировал все-таки вашего тьютора, чтобы уж не быть таким этим самым, значит, плагиатором и попугаем. Ну, а скажите мне, а когда вы-то выходили после третьего срока, было ощущение, что опять возьмут под белые руки, или все-таки уже...
Ну, меня же и на выходе в третий раз меня снова задержали.
Да.
В четвертый раз меня, как говорится, приняли, отвезли в УВД Тверское. И мы, на самом деле, с женой были в полной уверенности, что мне дадут еще сутки,
да,
потому что накануне продлили административный арест Юли Галяминой, а за два дня до моего выхода Илье Яшину дали новый срок. Вот. Поэтому мы с женой по телефону обсудили, что, соответственно, что я ей отдам, да, там какие-то старые вещи вот постирать, собирать, что она мне передаст в суде для, как бы, для спецприемника очередного ареста. И, в общем-то, самый неожиданный момент был в УВД Тверской, когда стало понятно, что протокол составляют не по арестной статье, а то есть по статье, по которой максимум или штраф, или общественные работы. И в этот момент, ну, так чуть-чуть затеплилась надежда. Но поскольку в самом отделе сидели сотрудники 2-го оперполка, которые меня привезли, да, от спецприемника, и мы с адвокатом были уверены, что сейчас меня либо снова задержат, либо по уголовному делу повезут на какой-нибудь допрос, либо что-нибудь там, какое-нибудь обвинение предъявят. И вот только в тот момент, когда я вышел из УВД и понял, что меня никто не задерживает, вот как-то стало понятно, что вроде как отпустили ты на свободе.
И упал духом.
Нет, я ждал подлянки, честно говоря, что где-нибудь у дома, например, мы приедем, у дома задержат. И, то есть как-то вот, наверное, когда мы дома оказались уже, вот, решили, ну, хотя бы эту ночь проведем вместе, проведем дома.
А жена такая, она у вас, и мне и Саша Соловьев рассказывал, что она такая, в общем, такая жена декабриста такая, она уже...
Ну, можно сказать, что мы с ним познакомились на партийном собрании в движении «Солидарность» еще 10 лет назад, в 2009 году, и, соответственно, через несколько лет поженились, да, поэтому мне очень повезло, мне кажется, именно вот такие моменты, ты понимаешь, правильный ли ты выбор сделал в жизни, да, конечно. То есть правильного ли спутника жизни выбрал, потому что у меня 5 лет назад у меня была история с домашним арестом, когда меня сняли с выборов, да, с помощью домашнего ареста, и в такие моменты вот понимаешь, и кто твой друг, и как себя ведут твои близкие люди, вот в этом смысле мне очень повезло.
Ну да, это действительно так. Я хотел и у вас узнать, вот эти вот главное какое-то неприятное ощущение от этих вот арестов, я имею в виду последних, это что? Это вот от этой полной некомфортности бытовой, от отсутствия достаточного коммуникации. Что вот самое какое-то неприятное в этом во всем? И можно ли к этому привыкнуть?
Нет, привыкнуть, естественно, можно. Более того, что бытовые какие-то неурядицы, к ним проще всего привыкнуть. Ну, там, во-первых, камеру можно убирать, поддерживать все в чистоте. То есть, ну, с душем вот какая-то странная ситуация, что по графику он положен раз в неделю в спецприемнике, непонятно почему. Угу. Душевые кабины-то они все время есть, но... и вода горячая есть, какой-то такой, ну, не знаю,
может 18 век с баней, да?
Ну, то есть, я думаю, но на самом деле, по факту, то есть, ходили чаще, чем раз в неделю. Я просто 3 ареста отбыл в 3 разных спецприемниках, вот, даже могу путеводитель, наверное,
написать.
Ну,
да, просто, пора.
Вот, наверное, самое такое, как сказать, неприятное, то, что вот эти вот аресты, они идут по, там, условно говоря, вот у меня было 7-10 суток, то есть, один арест заканчивается, потом тебя снова везут в ОВД, сутки или двое ты проводишь вот в этой камере, в обезьяннике, грубо говоря, да. Угу. Вот, во-первых, там самое такие с точки зрения быта тяжелые условия, потому что очень душные камеры, то есть я сидел в ОВД Южное Бутово, там вытяжки не было, она была забита, и воздух поступал только через маленькое окошко камеры. Боже. И то есть не хватает воздуха, и ты просто все время спишь. Я когда пожаловался начальнику ОВД, который делал обход, после этого они рядом с моей камерой поставили вентилятор, и он вот этот вот воздух, значит, гонял, вот такая была такая искусственная вентиляция.
Тот же самый воздух, но все-таки гонял.
Ну, да. То есть это у меня были привилегированные условия по сравнению там с другими, кто сидел. А вот это вот неприятное, что ты не знаешь, вот 10 суток закончились, потом нужно снова ждать, сколько тебе дадут, куда тебя повезут, с кем ты окажешься в камере, да, там, я не курящий человек, да, например, мне комфортнее в некурящей камере, там, будешь с курящими, с некурящими, будет ли кто-то из политических, то есть, когда сидишь в одной камере с политическими, время идет быстрее, да, мне в этом смысле тоже повезло, у меня в одном спецприемнике соседом был Владимир Милов, а в другом Алексей Полихович, который 3 года по болотному делу отсидел, поэтому...
И что, он сейчас... загремел по этому новому, что ли?
Он очень ярко выступил на митинге, сказал, что дети ментов ненавидят ментов, а также сказал, они охренели, только в более экспрессивной формулировке вот этого глагола. Он работает в ОВД-инфо. После работы его ночью в 2 часа ночи караулили оперативники в штатском у места его работы. Его задержали, доставили в ОВД Красносельское. И после этого, значит, через 2 дня суд его приговорил к 13 суткам ареста за мелкое хулиганство. Но по факту это тоже как бы политическая статья. У меня 9 суток было, у него 13. Мы сидели вот это время, провели в одной камере. Вот. Поэтому вот это вот то, что, допустим, мне кажется, если дают 30 суток, в каком-то смысле это немножко проще. Ты знаешь, что ты сидишь 30 суток, вот ну, как да. бы не сидишь
одной
ровно,
порции,
никуда не дергаешься.
Порции, да.
Вот это вот.
Я уже упомянул, что вы, человек, несмотря на молодость, с таким богатым опытом и политическим, и опытом такого заключения, сколько, почти год вы или год?
Ровно.
Ровно год под домашним арестом.
Это было перед прошлыми выборами в Мосгордуму, то есть у меня уже такая традиция, что если выборы в Мосгордуму, обязательно надо так или иначе надо посидеть, да, в каком-то формате. На прошлых выборах в Мосгордуму мне вообще не дали выдвинуть свою кандидатуру и вообще не собрать даже хотя бы одну подпись. То есть в этом смысле у меня прогресс. Спустя 5 лет я собрал необходимое количество подписей, но меня не зарегистрировали, признали их часть подписей недействительными, надуманно. Вот. А тогда, да, тогда было уголовное дело о том, что якобы были нарушения при финансировании избирательной кампании Навального, хотя было опрошено больше 1000 свидетелей, тех, кто делал пожертвования, и ни один человек не признал себя потерпевшим, ни один людей по нескольку раз вызывали, это были известные люди, например, Александр Плющев с «Эхо Москвы», его тоже вызывали на допрос в Следственный комитет. И следователь прямо людям говорил, говорит, хотите признать ли себя потерпевшими? И все отвечали, нет, не хотим, а большинство еще говорило, мы еще раз и Навальному, и Янкаускасу, там, и Ляскину еще денег перешлем. На самом деле это довольно странно, что из таких вот обычных районных политиков, как я муниципальный депутат, я занимаюсь малоинтересными, скажем так, ну, такой политизированной общественностью проблемами, там, медициной, поликлиниками, пятиэтажками, ветхим жильем и так далее. Из нас сознательно лепят революционеров.
Тем не менее, эту ситуацию создала власть. Не будем думать, что она такая уж какая-то безбашенная. Думаю, что во всем этом есть какая-то своя такая политическая логика, я бы сказал, логика деградации этой власти. Что-то такое происходит, какой-то процесс вполне последовательный и вполне по-своему логичный в своей абсурдности. Но мы об этом еще поговорим. Причем я посмотрел, вы человек-то вы молодой, особенно, сколько вам, 33?
Почти 33, да.
Почти, ты хорош, какой возраст, а? Вот, но вы в этой вот именно такой городской муниципальной политике, вы чуть ли не 10 лет.
Ну, да? Получается, что да, в 2009 году, в конце 2008 года было создано движение «Солидарность». На тот момент это была крупнейшая оппозиционная сила в стране, демократических взглядов. Ну, учредителями были Борис Немцов, Гарри Каспаров, Илья Яшин, Лев Пономарев. То есть это был союз, скажем так, демократических политиков, правозащитников. Много было представителей, например, партии «Яблоко». Ну, то есть практически все демократические силы объединились. И в 2009 году я стал одним из руководителей городского отделения движения «Солидарность».
Ну, а вы говорите, только вас, понимаете, беспокоят заботы благоустройства своего Зютина. Движение политическое?
На тот момент я еще, во-первых, не был районным депутатом, но мне казалось важным, чтобы на уровне города мы занимались не продвигали не только, скажем так, общефедеральную повестку, но занимались, меняли, старались менять наш город в лучшую сторону. То есть, если мы хотим изменений в стране, по каким-то причинам у нас это не получается, значит, нам нужно работать с общественным мнением, работать с людьми, доказывать свою эффективность, востребованность, в том числе на конкретных территориях. Поэтому мы работали, участвовали во многих акциях, за которые меня тоже там задерживали. Вот, например, когда принимался генеральный план развития города, который легализовывал еще при Лужкове.
Еще тот, Лужковский.
Да. Он легализовывал точечную застройку во многих частях города массово, да. Там вырубку парков, например, Центральный дом художника хотели снести, построить на его месте так называемый «Апельсин», по проекту Нормана Фостера. Вот. Мы участвовали, у нас была такая большая общегородская кампания против принятия этого генплана. Кстати, вот ЦДХ здание удалось сохранить, то есть от этого проекта отказались. А потом уже в конце 2011 года началась кампания по выборам муниципальных депутатов, я в ней принял участие. И так совпало, что она наложилась на вот эти протестные митинги, и на этой волне, скажем так, общественного внимания к политике мне и еще многим другим депутатам, которые, кстати, вот тоже некоторые сейчас баллотируются в Мосгордуму, например, Елена Русакова, да, она первый раз выиграла выборы муниципальные в 2012 году. Вот первая, скажем так, волна депутатов, она зашла в муниципальные советы, она получила опыт, и потом уже через 5 лет, например, мы в Зюзино выиграли большинство у «Единой России», как бы у нас своя фракция большинства, «Единая Россия» у нас в оппозиции, да, там Русакова вообще все места выиграла в Гагаринском, там Яшин и так далее, да. То есть мы вот 5 годами своей работы в оппозиции доказали, что вот на районном уровне есть альтернативные кандидаты, которые могут работать по-другому. Люди это увидели, пошли, проголосовали. Я так понимаю, что страх власти был, что сейчас мы вот на этом авторитете работы уже в большинстве, мы сможем пройти в Мосгордуму.
Ну, да.
И там образовать фракцию.
Глядишь,
а через 2 года выборы в Госдуму.
А
да.
Там, глядишь, в 2024 году. Поэтому я и говорю, что реакция власти, она абсолютно, как бы так сказать, не то, что она была абсолютно прогнозируемо, но в ней есть, как говорится у Шекспира, в этом безумии есть своя логика. Власть как решила идти, вот так сказать, напролом стенка на стенку. Так, так она и пошла. И на все остальное ей вот эти все эти разумные доводы, которые вы приводите, они не то, что ей не по уму. Они, конечно, по уму все они соображают. Но они решили показать силу. Они решили переломить через колено. И боюсь, что они будут и продолжать. Вернемся вот к вашему, то есть не вернемся, а я хотел бы копнуть в этом вашем Зюзине. То есть вы 10 лет им занимаетесь. А много удалось там сделать?
7 лет занимаюсь.
Да, 7, извините, да-да-да.
Да, 7 лет с 2012 года. Но вот спрашивают всегда, вот ты депутат, 7 лет, улучшилась ли жизнь в районе за эти годы? Но объективно этого не может произойти, потому что основные полномочия, они не у муниципальных депутатов, они даже там не у городских и у федеральных властей. И, конечно, я не могу сказать, что жизнь улучшилась, если за это время повысили пенсионный возраст, да.
Нет, но это мы не будем брать
далее,
широко.
Да. Вот. А, конкретно, точечно удается людям помогать решать их проблемы, да. То есть, ну вот, например, идет у нас оптимизация медицинских учреждений в Москве. То есть, грубо говоря, увольняются врачи-специалисты из районных поликлиник, врач остается там в одном диагностическом центре на несколько районов. Мы, например, когда это только стало начинаться, добились того, чтобы до диагностического центра обходил из нашего района прямой автобусный маршрут, чтобы пенсионер там или мама с коляской села в этот автобус и доехала прямо до диагностического центра. В детской поликлинике добились, чтобы, когда шла оптимизация, сохранилось у нас отделение восстановительной терапии, то есть физиотерапия для детей, массаж. Потом через несколько лет решали вопрос с вакцинами, да, опять-таки была проблема с некоторыми вакцинами в детской поликлинике. Программа реновации, я еще ей занимался, скажем так, когда это не было модно, добивался расселения ветхих пятиэтажек. У нас самые ветхие пятиэтажки в Москве без балконов с сидячими ваннами, 10 домов прямо у метро Каховская, такие зюзинские фавелы. Соответственно, проводили митинги, собирали подписи, там лично я Хуснуллину передавал обращение. Мне тогда единороссы говорили, что ты занимаешься бесполезным делом, никто их никогда сносить не будет. А потом, значит, Собянин начал реновацию, и теперь они все с пеной у рта за реновацию, за снос ветхого жилья. И сейчас в этом квартале наконец-то начали строить дом под переселение, значит, жителей этих пятиэтажек.
Да? Вот этих самых-самых.
Да, 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 именно самых ветхих. Правда, там медленно идет строительство, но, тем не менее, этим домам же им изначально вообще изменили серию, чтобы не сносить. Ага. И по документам это были дома, в которых стены были толще в полтора раза. По документам у них были балконы, а по факту не было, да. По документам у них не было сидячих ванн, а там в квартирах сидячие ванны, да. Когда ко мне обратили жители, то ситуация была безнадежной. Мы ее совместными усилиями с людьми выправили. Потом мы отменили 4 точечных застройки. Вот про что я говорил, как бы, что и при Лужкове была политика, когда вот у вас есть какой-нибудь скверик, да, а в нем говорят, давайте мы построим двухэтажный коммерческий центр. Да? Вот мы такую стройку отменили. Потом, значит, рядом с этим сквером магазин продуктовый. Я в него помню, в детстве он «Стекляшка» назывался. Там очереди были при дефиците, мы с родителями стояли. Вот его говорят, давайте мы снесем окно к окну к жилому дому, 4-этажный торговый центр. Вот мы 4 таких вредных проекта мы отменили. И более того, мы жителям соседних районов помогаем бороться с точечной застройкой. Вот у нас есть опыт успешный. Поэтому вот по таким локальным историям, там где-то благоустройство добились, да, где-то освещение. Кстати, вот у спецприемника номер 1, где сейчас Галямина сидит, там такой был довольно заброшенный сквер. Да. Соответственно, вот одно из первых достижений было, я добился там благоустройства, что там провели освещение. Там сейчас просто в разы гуляет больше людей, чем когда он был такой запущенный. И когда ты идешь...
Бедная Юля, боюсь, небольшая от этого
ну,
радостно.
Она выйдет на свободу, потом как-нибудь приедет в гости, прогуляется вот, ну, и тоже оценит. И Юля, кстати, тем же самым занимается и с точной застройкой борется.
Я знаю.
Поэтому вот муниципальные депутаты полезны именно этим. То есть они делают среду в районе, сделают комфортной для жизни людей.
А скажите, Михаил Григорьевич, а что это была за история? Я ничего о ней не знаю, я прочел об этом то ли в Википедии, то ли еще в какой-то вот такой... Что это была за история с начальником ДЭС Ясенева, у которого... Вы то ли яхту обнаружили, то есть еще, по-моему, до того, как Навальный стал заниматься вот такими вот разоблачениями.
Да, это в 2009 году было, тогда еще жилищников не было, крупные управляющие компании назывались ДЭЗами. И был директор ДЭЗ, если не путаю, его зовут Александр Корнеев. Причем обнаружил это не я, обнаружили местные активисты ясеневские, что он сфотографировался на фоне собственной яхты. Угу. То есть он Александр Корнеев, у него яхта АК называлась.
Неплохо, да? Для начальника ДЭЗа.
Да, разумеется. И, соответственно, опубликовали на районном сайте, который читают, ну, жители района читают, но он в целом неизвестный. И после этого, соответственно, он стал угрожать редактору этого сайта, женщине, после чего я эту информацию описал сам, так довольно ярко. НТВ, даже НТВшники умудрились снять про это сюжет. Массовое пошло распространение в СМИ, и я так понимаю, что человека вызвали в префектуру и заставили написать заявление по собственному желанию, он был уволен за это, да? Вопрос в том, что если действительно его яхта, и она на нетрудовые доходы, да, куплена и так далее, здесь вопрос...
Это увольнение маловато
за я это. Я полностью согласен с этим. У нас такая же была история в Зюзино уже вот в прошлом году. Мы обнаружили, что директор жилищника списывает 16 миллионов рублей на обслуживание лифтов и мусоропроводов в пятиэтажках. Да, то есть там, где их нету, да?
Отлично.
То есть ни лифта, ни мусоропровода нет, но 16 миллионов рублей в год с района собирается. Мы написали в прокуратуру, прокуратура провела проверку, а директор жилищника уволилась тут же. Хотя тоже, опять-таки, я считаю, что это должно было быть какое-то уголовное дело за мошенничество как раз.
Да, замечательная история, я повторяю, это как-то чуть ли не до знаменитых расследований Навального возникло. Раз фамилия Навальный прозвучала, то не могу вас не спросить о нем, потому что вы ведь с ним близко, что называется, сотрудничаете тоже уже достаточное количество лет, хотя вы не были никогда таким сотрудником ФБК, все это время занимались самостоятельной такой публичной деятельностью. Как этот ваш союз, сотрудничество сложился и как он продолжается?
Мы с Алексеем впервые, скажем так, совместно работали в 2013 году, когда он выдвигался в мэры.
Угу.
Его отличительная черта, что он поддерживает как бы и взаимодействует с людьми, ну, которые действительно чего-то добиваются. Такой у него меритократический подход, что поддерживать лучшее, перспективное. Вот. И, соответственно, ему нужно было преодолевать муниципальный фильтр. Он просто меня взял, набрал и говорит: «Кость, привет, это Навальный. Мне нужно собрать муниципальный фильтр муниципальных депутатов. Ты поможешь?» Я говорю: «Конечно, помогу». И у нас команда муниципальных депутатов независимых, мы вошли в штаб Навального по преодолению муниципального фильтра. Соответственно, мы работали с коллегами-депутатами, общались, убеждали их подписаться за Алексея. У самого Алексея был план, он сделал в общей сложности больше 600 звонков. То есть из 1500 муниципальных депутатов он сам лично поговорил с 600, то есть больше, чем с третью, он лично поговорил. И благодаря вот этой совместной работе из 110 подписей, если я не ошибаюсь, мы собрали 84. То есть в 84 районах мы убедили людей подписаться за Навального. А в оставшихся районах люди это по телефону, помним, единороссы, да, они ему, Алексею, говорили: «Алексей, да мы бы подписали за тебя, но нам Ракова, заместитель Собянина, она запрещает подписываться». А потом в какой-то момент принимается концепция, что давайте Навального пустим на выборы, и ровно те же самые люди, которые говорят: «Да мы за вас, но не можем, нас там с работы уволят», да, этим же людям дают команду: «Теперь идите подписывайтесь за Навального». И вот эти недостающие 25 подписей, да, значит, вот они были добыты. Но большую часть подписей штаб собрал сам и лично Навальный. А после того, как Навального зарегистрировали, мы агитировали, вели кампанию в его поддержку на территории района Зюзина. И в том числе благодаря наблюдению добились того, что у нас в районе Собянин получил меньше 50%, Алексей получил выше, чем в среднем по городу. При том, что Зюзин это не самый оппозиционный район, а всегда он голосовал вот как бы как в среднем по городу. Да? Вот. На следующий год уже Алексей, соответственно, поддерживал мою кандидатуру на выборах в Мосгордуму. Ну, мы поговорили, да, что это закончилось, в общем, тоже, скажем так, преследованием, да. Год я просидел под домашним арестом, вот. Ну, а далее, соответственно, когда была президентская кампания Алексея, мы ходили с женой, с ребятами, там, ставили подписи, вот, как бы в его штабе, да, что мы готовы за него подписаться в президенты. А потом были муниципальные выборы опять. Он меня поддерживал. То есть у нас идет такое совершенно проектное взаимодействие. То есть мы, Алексей с его медийной поддержкой, он может усилить, там, он помогает нам всегда информацию распространяет, там, например, о сборе средств на газету, еще что-то. С другой стороны, я, например, все расследования ФБК, я всегда публикую себя в соцсетях. Почему? Потому что я знаю, что меня читают люди, может быть, не очень политизированные, мои избиратели, которым я помог по конкретной их проблеме. И, может быть, тот же ФБК до них все-таки еще пока не дотянулся. Ну, я считаю важным этим людям показывать то, что происходит в стране, да. То есть такое как бы взаимодействие, которое друг друга усиливает. И, в общем, я этому рад очень.
Алексей, мы знаем, что его противники, и не только противники, но такие, как бы это сказать, ревнивцы по отношению к его популярности и его заслугам люди даже из таких либеральных кругов упрекают в авторитаризме, в вождизме. Вы согласитесь с этим или нет?
Я с этим не соглашусь, поскольку как-то забывается, что в 2007 году Навального исключили из «Яблока», И, в общем-то, у него не было какой-то партии своей, не было, да, там, какого-то движения своего. Он с 2007 года очень много трудолюбиво работал, чтобы у него появилась та репутация, которую он обладает, чтобы у него появились сторонники. Он сделал очень много инноваций, ввел, скажем так, в политику, в оппозиционную политику, в принципе, в политику, да, в плане работы со сторонниками, в плане построения успешных, эффективных политических структур, в плане фандрайзинга, например, которым все занимаются. А, например, я помню оппозицию, скажем так, в которой там не было Навального еще, да, насколько это все как бы было сложно, в какой-то степени, может быть, и архаично, да. И я не могу сказать, я повторюсь, я там был в одном движении, состоял с Немцом, с Каспаровым. Я не считаю, что там Навальный, он там авторитарнее, чем эти люди. У нас, может быть, просто проблема в том, что у нас в России не сложилась пока, во-первых, вообще не сложилась партийная система, во-вторых, нет партий именно идеологических. Эти партии, которые существуют, может быть, за исключением либертарианской партии и КПРФ, да, эта партия, они строятся вокруг конкретных людей. Ну, естественно, что если тебе этот человек не нравится, ты к нему в партию не пойдешь, ты пойдешь в другую, да, и там люди, которые его обвиняют в авторитаризме, да, там, не знаю, например, там, из какой-нибудь из партии «Яблоко», я не хочу там их обижать, но просто там партия «Яблоко», один и тот же человек руководит с 93-го года, то есть 26 лет, так или иначе, формально, да. Неформально, да, поэтому это просто, мне кажется, естественное состояние, скажем так, нашего общества, нашей политической системы. Когда-нибудь мы придем к тому, что у нас будут партии и идеологические, что у нас будет ротация, и когда, например, лидер партии проигрывает выборы, он уходит в отставку, как в Европе, да? Но пока, к сожалению, у нас свободных выборов нету, поэтому мне кажется странно Алексея обвинять в авторитаризме. Я повторюсь, когда мне нужна была какая-то поддержка, я не сотрудник ФБК, я не член партии там, «Прекрасная Россия будущего», там, «Народный альянс», как она до этого называлась, да? Он мне никогда не отказывал в поддержке, и, допустим, там, через меня обращались какие-то там тоже муниципальные депутаты, там, расскажи, там, дай ссылку на как бы, то, что происходит у нас в районе, какие-то интересные истории. Никогда не отказывал. Поэтому, в общем, я такого не заметил. И особенно мне странно, когда с Путиным сравнивают, да, который командовал, чтобы да, там, травить газом заложников в Норд-Осте, да, и стрелять из гранатометов по школе, где дети, да. Вот это мне, как бы, когда говорят, что Навальный второй Путин, Навальный никого не убивал. Не травил, в смысле, не травил в прямом смысле, да?
Да, я понимаю.
Поэтому вот, крайне странное, мне кажется, и нелогичное абсолютно обвинение.
Абсолютно с вами согласен, но это моя личная оценочная точка зрения. А теперь, Кость, я вас хочу расспросить немного о вашей такой дополитической или параллельно политической биографии, потому что я знаю, что у вас хорошее образование, философский факультет МГУ, вы работаете в Институте проблем рынка, Академии наук. А как можно вот удержать таких два арбуза в одной руке и заниматься научной деятельностью и так активно заниматься вот этой вот политикой, назовем ее политикой на местах, городской политикой, или все-таки уже наука по боку немного?
А второй арбуз немножко падает. Тяжело держать второй арбуз. Честно говоря, конечно, тяжело все успевать, и до сих пор, к сожалению, никак не закончу кандидатскую диссертацию, потому что общественная деятельность объективно отбирает очень много времени, да, но, тем не менее, в общем, я очень рад, что я действительно отучился. Сейчас я учился на отделении политологии философского факультета, сейчас это уже отдельный факультет политических наук, то у меня была специализация экономическая политика, то есть я получил фактически базовое политологическое, базовое экономическое образование. Я очень рад, что я сумел отучиться, некоторые надо было посещать лекции, которые я прогуливал, было бы еще лучше. И то, что я работаю в Академии наук, во-первых, возможность пообщаться с действительно учеными мирового значения, да, и, например, первый директор нашего института, основатель Николай Яковлевич Петраков, он же работал помощником у Горбачева.
Конечно.
Да, и самое главное, что в Академии наук сохранились вот эти демократические традиции и дух свободы. Вот, например, Николай Яковлевич покойный, мне очень нравится, как он всегда говорил. Он говорит, а я вот хочу, чтобы на федеральном канале в прямом эфире посадили Путина, Зюганова, Немцова и Навального, и чтобы они сидели в прямом эфире и рассказывали о своей экономической программе. И мы бы тогда сделали выбор, кого из них поддержать и куда двигаться. Да? И он всегда при этом тоже говорил, что я, говорит, не понимаю, почему все молчат, потому что сейчас не 37-й год, сейчас же тебя не расстреляют. удивляют за то, что ты скажешь, да? Вот это сочетание, то, что ты работаешь с выдающимися людьми, и при этом в традициях Академии наук, которая выдвигала Сахарова в народные депутаты, это, конечно, в общем, для меня большая удача, и как бы я этому очень рад. Хотя, может быть, я недостаточно отдаю, надо больше отдавать Академии наук, но вот сейчас избирательная кампания закончится, у меня будет немножко больше времени.
Задам такой вот традиционный в рамках этого моего цикла разговоров вопрос. А как родители относятся к вашей политической деятельности? Родители... Много, да, ведь доставляет нам беспокойство.
Конечно, родители очень переживают, но меня родители полностью поддерживают. Угу. Мама у меня вообще ходит на все митинги. Даже 3 августа, когда еще жестче задерживали, оказывается, она ходила. Я же сидел в спецприемнике, угу. Она мне потом уже на суде рассказала, что ходила 3 августа, чуть под замес не попал, но там друзья мои как-то ее увидели, вывели, да. То есть мама поддерживает, папа поддерживает.
Вы единственный сынок?
Нет, у меня еще брат. Брат, который меня на год с небольшим младше, угу. Да, сейчас работает не в России. Он до последнего времени тоже ходил на акции. Он был наблюдателем, работал на выборах. Угу. То есть у нас обычная совершенно семья, но у нас с детства было принято, что мы свободно говорим на все темы. Никогда мне такого не говорилось, что ты там вот что-то не говори, ты не занимайся этим, ты вот, сынок, лучше займись чем-то другим. Я родители говорю, что мы очень за тебя переживаем, но никогда мне вот никакого ограничения не было. Ну, даже когда я был студентом, там ходил на марш несогласных, да, и там тоже довольно жестко людей месили дубинками и так далее. Но вот даже когда там жил вместе с родителями, никогда мне, в общем, вот ничего там как не пытались меня переубедить. И я за это очень благодарен. И ты, конечно, больше всего переживаешь за близких. Вот вчера, получается, я с родителями Ильи Яшина общался. Я говорю, вы не волнуйтесь. Я говорю, то сидится в спецприемнике спокойно, но мы все за вас переживаем, за родных, да. Поэтому, конечно, ты переживаешь, что за тебя переживают родители. Вот. И у меня дважды у родителей были обыски. Вот один
вы
раз...
по этой части рекордсмен, да, и у родителей были обыски. И у бабушки, я помню, был обыск, да? Или попытка обыска.
У бабушки был обыск, причем не пускали адвоката к бабушке 20 минут. То есть она была наедине там с 8 следователями.
Это да? Вот этим вот летом.
Это было накануне 27 июля, 26 июля. А 5 лет назад были обыски у моих родителей, и были обыски у родителей моей жены, у тести с тещей. То есть и те с тещей уже тоже люди в возрасте, и мои родители люди в возрасте. Но вот я говорю, мне очень повезло. И с моими родителями, и с тестем, и с тещей мне тоже очень повезло. Мы все одной крови. Ну, я думаю, что браки заключаются на небесах, да, вот, конечно. Поэтому здесь, конечно...
Значит, на небесах тщательно выбирали.
Да, и, конечно, это, на самом деле, тебе тоже придает силы, то есть, когда тебя поддерживают, ты понимаешь, что ты действуешь правильно, у тебя есть тыл,
где
ты
можешь... Я больше скажу, наверное, ничто не может столько придать сил, сколько вот это вот обстоятельство.
Конечно, да, поэтому я очень благодарен моим родителям, то есть, они меня воспитали, папа у меня в годы советской власти тоже был немножко пострадавшим, он был человеком...
Я хотел спросить про вашу литовскую фамилию. Да. Что-то тут, так сказать, связано все?
Папа приехал из Литвы в 61 году, поступил в Бауманский институт. Окончил его и остался работать в России. Он работал и в Академии наук, и, соответственно, просто в научно-исследовательских институтах. Он человек был религиозный. Он сам родился в Литве в селе, да, и был очень религиозный, ходил в церковь. И там ходил, и в Москве ходил. И как он мне рассказывал, что в годы советской власти ходил очень мало людей. Говорит, 10 человек пришло на службу, 11 сотрудник КГБ, стоит в конце зала, переписывает. На следующий день, говорит, приходит, значит, донос по месту работы, и, говорит, меня начинают обсуждать, что я позорю образ советского ученого, что я хожу в церковь, его несколько раз увольняли с работы за то, что он ходил в церковь. Да?
Литовцы, они упрямые.
Да, да, мне это упрямство досталось, и когда мне папа это рассказывал, то есть меня как-то это, вот, видимо, тоже откладывалось, что вот надо стоять на своем, надо отстаивать свою позицию, потому что сейчас-то после 91 года все уверовали, особенно сотрудники КГБ, да, особенно партийная номенклатура. Да, вот сейчас все рассказывают, как мы тайно крестили и так далее. А действительно, в годы советской власти верующих людей, ну, скажем так, гнобили. Да?
Ну, конечно,
вот,
конечно.
Поэтому папины вот эти рассказы, хотя он, мне кажется, за это переживает, что он так меня, как говорится, настроил, да, они мне тоже как-то вот вбили в меня мысль, что надо стоять на своей позиции, что отстаивать свою точку зрения и свой образ мысли, образ действий, вне зависимости от того, там, сколько там вас, 1000, 5 человек, 10.
Ну, видите, важная часть нашего разговора, потому что стали ясны истоки вашего такого и нонконформизма, и оппозиционности, и, ну, просто того, что вы человек, который, что называется, живет собственной головой и собственным сердцем. И это дорогого стоит. Существует такое мнение, что события этого лета, они вообще знаменуют собой некий такой какой-то поворот. Некоторые считают, что некий революционный такой поворот и в настроениях людей. И еще больше они обострили кризис в отношениях власти и народ. Как, на ваш взгляд, не слишком ли переоценивается значение этих событий, этих выборов и последовавших за ними акций? Или же действительно что-то такое в воздухе совершенно новое стало сгущаться?
Ну, я слежу за публикациями независимых политологов. Угу. Они все-таки фиксировали некий тренд. Соответственно, первое, на снижение доверия к власти после того, как особенно был переназначен Медведев как премьер-министр после путинских выборов и после пенсионной реформы. То есть этот тренд ускорился. И с другой стороны, второй тренд, который мы снимем, это тренд запрос на перемены. То есть люди как бы уже сейчас запрос не на стабильность, а на перемены. И мне кажется, эти события, это, скажем так, ну, выплеск этого тренда наружу. То есть я бы не сказал, что это произошел переворот. То есть общественные настроения меняются постепенно, но это произошла как бы так демонстрация этих настроений. Это, конечно, важно. Это, конечно, важно. Показало, сколько людей готовы, несмотря на угрозы, быть избитыми, арестованными, посаженными в тюрьму, сколько готовы выходить за, причем ценности, скажем так, как это называется в науке, постматериальные, да, да. То есть не связанные с, там, с каким-то личным благосостоянием, но с, там, с правом на выбор. Да. Мне кажется, это очень сильный запрос на какую-то справедливость, на справедливую судебную систему, на нормальные правоохранительные органы. Да. То есть это все выплеснулось наружу. Плюс, что важно, нам была показана технология удержания власти. Как будет власть удерживаться, да? И, в принципе, что меня радует, что нету, вот я не увидел какой-то инновации. То есть это стандартный набор. Избить, лидеров изолировать, точечно репрессировать простых участников митинга и заявить, что иностранное вмешательство, значит, в дела страны, да? То есть было показано не какой-то вот, в какой-то вот инновационной технологии, чтобы действительно этот протест остановить, сбить, нету, да? То есть все инструменты устаревшие. Если 10 лет назад там сказки про печеньки Госдепа, угу. Они, может, работали еще, то сейчас это, очевидно, не работает. Вот за меня избиратель подписывается, его подпись ставится недействительной, а тут ему какая-то комиссия там, Совета Федерации говорит, что нет, вам-то Госдеп заплатил, чтобы вы вышли на эти протесты. И сарафанное радио это все перебивает. Вот когда у вас 5 тысяч избирателей за вас подписались в районе, да, где там в округе, где 150 тысяч избирателей, так по меньшей мере 15-20 тысяч просто сарафанным радио еще узнают об этом безобразии. И как бы по социологическим опросам сарафанное радио это на самом деле один из мощнейших инструментов коммуникации. То есть люди зачастую больше доверяют своим друзьям, соседям, то, что они рассказывают, чем там какому-нибудь Соловьеву, Киселеву еще где-то. Поэтому как бы здесь еще показатель того, что у власти, ну, власть я про это говорил, абсолютно деградировал. Даже удерживая саму себя, как-то обороняясь, все равно уже используются устаревшие тактики, которые не работают.
Причем да, в качестве отступления, ведь самое парадоксальное, мне кажется, что роль этого сарафанного радио усилилась именно в эпоху интернета, технологий, мобильной телефонной связи. Именно сарафанное радио получало новые возможности для своего распространения. Люди гораздо чаще стали там, говорить по телефону, переписываться, в WhatsApp общаться, в социальных сетях.
Конечно. Вот я, допустим, вот в поликлинике, угу. Когда перед арестом тебя везут в поликлинику, дать справку, что ты можешь домашний арест, этот административный арест отбывать, что нет противопоказаний по здоровью. Вот один из врачей, он, ну, как наш человек, мы так с ним перекинулись фразами, пока он там эту писал справку, да, что угу. Говорит, а по телевизору-то митинги не показывают. Я говорю, ну, не надо смотреть телевизор. Он говорит, ну, да, говорит, я YouTube. Смотрю. Поэтому уже вот раньше такого представить нельзя было. Конечно. А сейчас, конечно, информационная среда, она менее однородная. Есть интернет, есть YouTube, который фактически сейчас заменяет для многих, для меня, например, телевизор. Да? И, конечно, сложно власть удержать. Мне кажется, это невозможная задача. То есть если мы не хотим каких-то потрясений для страны, здесь, угу. Мне кажется, стал бы вопрос о транзите власти и о кооптации, соответственно, как это называется, такой внесистемной оппозиции, то есть постепенной кооптации ее внутрь системы, чтобы это был плавный переход. Надежда, видимо, что как в Украине, что там Янукович, Пшонка и какие-то такие, как сказать, верхние руководители, они успели улететь в Россию, да, а ну, нижние потом-то присели в тюрьму. Некоторые даже там самоубийством покончили, поэтому, в общем-то, такая...
Да и Янукович, и Пшонке не позавидуешь, что это за жизнь такая.
Ну, что они живут, они на свободе, они живут, и я думаю, что и смогли, и часть награбленного смогли вывести, в общем.
Живут, в общем, я думаю, в условиях приближенных к тому самому домашнему аресту, который вам хорошо знаком. Нет, совершенно я не склонен им завидовать. Говоря о реакции власти, естественно, мы не можем залезть этим людям в голову, но тем не менее, вот это вот такая неадекватная, лишенная, как вы выразились, каких-то, так сказать, инноваций и вообще какого-то пересмотра собственной прежней политики реакция, она свидетельствует о чем? О том, что власть, в общем, в каком-то таком замешательстве, или о том, что, в общем, она уже оправилась, пришла в себя от этих акций и спокойно себе занялась снова укладкой плитки и мороженое кушает.
Мне кажется, в первую очередь свидетельствует о искаженном восприятии реальности. То есть нет понимания того, что происходит, что является причиной этих общественных процессов, да, вообще, что это за процессы, что является их причиной, почему происходят вот эти митинги. То есть, мне кажется, по-моему, это тоже классическая в политологии ловушка, когда пропаганда как бы создает искусственную реальность для тех, кто эту пропаганду организует. Mm-hmm. Я когда сидел под домашним арестом, читал книжку Александра Подробинника «Диссидент», он там как раз это описывал, что Андропов писал, значит, как это, совершенно секретно для членов Политбюро записки вот про акцию, в которой он участвовал, что вот, значит, тоже на деньги, значит, мировых империалистов там и сионистов, значит, вот эти, значит, антисоветские элементы там-то провели акцию, то есть, ну, для себя, для внутреннего пользования. Тем не менее, использовались уже вот эти, соответственно, пропагандистские штампы и клише. И тоже, мне кажется, самое сейчас происходит. То есть нет понимания, что, значит, в чем причина, да? Ну, как я говорил постоянно полицейским и судьям, которые меня задерживали из стороны, я понимаю, вы бы меня арестовали, говорю, люди бы стали лучше жить. Вот я говорю, тогда был бы смысл. Я говорю, а то, что вы меня арестовываете, и как бы ничего больше не происходит, я говорю, ну так еще больше людей выходит на улицы. То есть от этого непонимания как бы идут все остальные проблемы. Мне кажется, там есть, ну на самом деле я знаю, что есть на разных уровнях власти есть люди, которые более-менее как бы, ну, все-таки еще не потеряли эту степень адекватности, но чем выше к руководству, тем их меньше. И вот эти вот, скажем так, может быть, исполнители среднего уровня, они просто пытаются сейчас поменьше замазываться, да, то есть, чтобы потом, когда ситуация поменялась, естественно, да, они-то понимают. А мне кажется, на самом верху, то есть, мне кажется, Путин действительно живет в картине мира, где он считает, что за него 78% проголосовало, что, значит, вот он всеми одобряемый президент, что, соответственно, все эти протесты, который происходит, это там, значит, иностранное вмешательство, электоральный цикл, как он это говорил. То есть, мне кажется, он это абсолютно верит. Плюс ему совершенно неинтересна внутренняя политика. Мне кажется, ему интересно уже как бы вот глобально вот он, значит, вот эта вот великая шахматная доска, про которую писал Бжезинский. Ему, мне кажется, за ней интересно играть. А здесь внутри как-то ему это...
Ну, смотрите вместе с тем, раз мы затронули тему про великую шахматную доску. Смотрите, как цивилизованный мир, как кажется, может быть, я надеюсь, что это кажется... по отношению к Путину, сдает свои позиции, ищет общий язык, Макрон, ну, о Трампе я не говорю, это такой, так сказать, отдельный случай, ищет чуть ли, хотя и нашей пропагандой это преувеличено, но тем не менее возникают вопросы, возникает разговор о том, что о возвращении в восьмерку, в семерку, превращении обратно в восьмерку и так далее. Это, в общем, как-то, так сказать, не очень, мне кажется, хороший симптом.
Ну, у Булгакова, которого мы вспоминали, у него в Белой гвардии, по-моему, значит, был момент, что на печке с изразцами было написано «Союзники сволочи».
Да. Да?
Ну, а если серьезно, то я вообще как бы... Меня это не очень... Меня не очень это, как бы, как сказать, интересует. Мне кажется, мы, если иметь в виду оппозицию независимых политиков, наша задача апеллировать к общественному мнению внутри страны. убеждать людей в нашей правоте и подсказывать им, показывать, какой правильный путь дальнейшего развития страны. В этом смысле за нас никто эту задачу не конечно. Сделает никогда.
Европа нам не поможет в этом.
Нет, за границей не поможет, конечно, не надо, но за границей все возможности помочь. В каком смысле? Что все грязные деньги, которые преступно выводятся из России, и было много журналистских расследований на тему вот этих ландроматов, да, как эти деньги выводятся из страны, да, пожалуйста, вам уже все журналисты, международные консорциумы, расследователи журналистов уже вам все показали, как сделать. Пожалуйста, привлекайте этих людей к ответственности, конфискуйте имущество. Если они это не делают, то мне, как бы, вот, честно говоря, даже времени хочется тратить на там, что Путин с Макроном договорился, до чего. Если мы людей внутри страны не убедим, то, что нужны перемены, нужна демократизация, нужны работающие суды независимые, нужны деполитизированные правоохранительные органы и так далее, да, все остальное просто не имеет смысла. И,
согласен.
Поэтому, в общем, ну, просто даже вот в газетах, в спецприемнике пропускал этот раздел «Международная политика». Интересно, что в Украине происходит, да, сейчас. Вот это интересно, я читал, а все остальное там, с кем Путин
встречался. Понятно. Тогда о внутренних вещах я вот хочу, это у меня как-то, эта картинка вот у меня не выходит из головы, и страшно меня, как так сказать, заботит и беспокоит. Вот это часто повторяемая картинка на этих акциях, когда одного человека задерживают, причем задерживают совершенно бесчеловечным, варварским способом, скручивают, и 20 человек снимает это на мобильные телефоны. Вот нет ли тут опасения в том, что для этих 20, для этого какого-то большого процента пришедших на эти акции, это все такое разновидность, эти политические акции, разновидность какого-то такого хэппенинга, и не свидетельствовали это, в общем, деградации большой нашего общества?
Ну, все-таки сложно назвать это хэппенингом, потом любого из этих 20 тоже могут скрутить.
Но они, видимо, считают, раз они так снимают, что это их не коснется. Но просто эта картинка, мне кажется, для меня она не менее неприятна, чем картинка того, как полицейские эти скручивают невинных людей.
Просто фундаментальная проблема этого в том, что после 6 мая 2012 года у нас проснулась спящая до этого статья Уголовного кодекса номер 318 о применении насилия в отношении сотрудника власти. Если до событий на Болотной площади она не использовалась в политических делах, и как раз я, например, ходил на митинги вот за свободу собраний на Триумфальную площадь. Там как раз, когда кого-то одного задерживали, люди сцеплялись, отбивали, и я кого-то вытаскивал, и меня пытались вытащить, там, и там сотрудники полиции, там, и крестик с меня один раз сорвали, то есть такая была там, кто кого перетянет, да, вот в момент задержания. А после 2012 года любое прикосновение к сотруднику полиции, оно может расценено быть даже не как харассмент, да, а просто как уголовное дело со сроком заключения до 10 лет. И был пример, например, когда Константин Салтыков, да, пытался как раз не дать задержать Навального в январе 2018 года. И, соответственно, человек потом 10 месяцев провел в СИЗО, и его, как бы, его просто приговорили к отсиженному уже сроку, да, и поэтому он вышел на свободу. В этом большая опасность. И, то есть, на самом деле, я как бы, часто задаю эти вопросы, говорю, не надо рисковать. Вот меня, говорю, не надо там отбивать, например, да, не надо рисковать. Надо будет там задержат, там оштрафуют или это отправят в спецприемник, но не надо как бы получать уголовное дело. Вот мне кажется, именно в этом проблема, что появилась эта статья, и люди, которые пытаются, да, помочь товарищам, они же на самом деле рискуют. То есть это очень храбрые люди, безумно, но поэтому, ну вот, может быть, вот поэтому все как бы стоят, снимают и так далее. Я к этому совершенно вот спокойно отношусь.
Вот какое объяснение, какое, однако,
ну, добрый человек. Ну, статья была, но она не применялась просто.
Ну, да.
После болотного дела, вот она впервые была развернута, вот там и Полихович, с которым мы сидели, он же тоже был обвиняемый по 318-й. У нас же ОМОНовцы, они как балерины, то есть там за что сейчас судят, да, что кинул бумажный стаканчик, да, или что там, попытался маску приподнять, да, вот эту, которая закрывает лицо. Ну, это же вот как реально балерину. Или по болотному делу, значит, какой был ущерб? Покраснение было где-то там на попе, где-то или где-то на бедре. У него было покраснение от того, что его кто-то схватил, и человеку за это дали реальный тюремный срок, да, поэтому, в общем, здесь, мне кажется, объяснение именно в этом. И в общем, пока эта статья, либо она не будет изменена, либо пока у нас не появятся суды, которые будут квалифицировать правильно, и такие дела будут разваливаться, да, пока, в общем-то, довольно опасно вот так вот это вступать в силовое, как бы в какое, даже не в силовое, а просто в какое-то, в мирное, там, скажем так, потолкаться с полицией, да, там, попытаться выхватить задержанного, это реально грозит уголовным делом.
Я вас понял. Вы знаете, у меня будет последний вопрос, тоже он будет, наверное, не очень какой-то такой оптимистичный. Вот мне к этим последним программам, передачам с молодыми оппозиционерами, смелыми, вроде вас, в комментариях недавно написали, кажется, это было в комментариях к программе Саши Соловьевым, что ребята замечательные, ребята, гордость нашей страны, но отрицательная селекция зашла так далеко, что все их усилия и весь их героизм все равно пойдет прахом. Вот опровергните это.
Ну, как говорил Сартр, как писал, да, есть ситуация экзистенциального выбора. И ты можешь говорить сколько угодно, как ты поступишь, но ты окажешься в ситуации экзистенциального выбора, и ты не знаешь, как ты поступишь. Угу. Только когда ты его сделаешь, тогда ты и поймешь, да, как ты поступил. Поэтому мы не знаем, как пойдет история, как мы поступим на каком-то этапе, чем она закончится. Единственное, что я наблюдаю, например, как, ну, тот же, как районный депутат, который общается, скажем так, с чиновниками, с там, бюджетниками разного уровня, нету 100% воров среди, скажем так, наших вот чиновников, да, кто работает там, не знаю, в МЧС, в школах, там, в больницах и так далее. Как правило, 85% сотрудников, да, там, и управ, префектуры и так далее, это нормальные люди, которые пытаются делать свою работу хорошо. Вот 15% и подавляющее большинство руководителей, они, как правило, коррумпированы, они, как правило, направлены, ну, как бы их деятельность направлена на извлечение какой-то личной выгоды, и проблема в этих 15%. Я уверен, что если ситуация в стране поменяется, и, соответственно, там, не знаю, с помощью иллюстрации еще, то есть вот этот вот верхний слой будет полностью срезан без исключений, то есть срезан, да, система будет работать нормально, не произойдет какого-то краха, что там улицы не будут выбираться, да, там все мы утонем в каких-то фекалиях, в чем-то. Нет. Люди эти, нормальные, порядочные, которые работают, они дальше выйдут на работу. И, может, к ним руководство даже будет лучше относиться, чем сейчас. Вот. Но наша задача, соответственно, демонтировать вот эту вот верхушку. Потому что если президент себе позволяет иметь друга виолончелиста с 2 миллиардами в офшорах, на него смотрят мэры, а почему мэру нельзя? Если мэру нельзя, мэру можно, почему префекту нельзя? Абсолютно верно, да. Поэтому она все это смотрит какой-нибудь рядовой участковый, у которого зарплата 40 тысяч рублей. Он сидит до ночи, а потом еще ночью ему привозят Янкаускаса и говорят, составляй на него протокол и подставляйся потом. Это же твоя фамилия будет в протоколе. Коли, не начальника полиции, не оперативника центра А, вот этого участкового. Поэтому я в этом смысле, я считаю, что нужно делать то, что мы можем делать. Я вот пока полезен здесь, да, и я чувствую в себе силы. Возможно, в какой-то момент, я не могу это сказать, я опущу руки, я сказал, я сделал все, что смог. Но, кстати, я думаю, в этот момент придут те молодые ребята, да, которые ходят вместе на митинг, они займут мое место и продолжат.
Замечательно, Кость. Замечательно. Спасибо вам за ваш оптимизм, за вашу веру в жизнь и веру в людей.
Спасибо вам за приглашение.
Спасибо. Спасибо. В эфире «Свободы» и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был молодой, но весьма уже опытный политик Константин Янкаускас. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симонян жалуется президенту России. В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».